Часть вторая. Два комбинатора. Глава десятая. Телеграмма от братьев Карамазовых. С некоторого времени подпольный миллионер почувствовал на себе чье-то неусыпное внимание. Сперва ничего определенного не было, исчезло только привычное и покойное чувство одиночества. Потом стали обнаруживаться признаки более пугающего свойства. Однажды, когда Корейка обычным размеренным шагом двигался на службу, возле самого Геркулеса его остановил нахальный нищий с золотым зубом. Наступая на волочащиеся за ним тесенки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал: «Дай миллион, дай миллион, дай миллион!» После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху. Это был обыкновенный нищий полуидиот, какие часто встречаются в южных городах. Тем не менее, Корейка поднялся к себе в финсчетный зал со смущенной душой. С этой вот встречи началась чертовщина. В 3 часа ночи Александра Ивановича разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холодка, миллионер разорвал бандероль и прочел: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду». «Какая графиня?» – ошалело прошептал Корейка, стоя босиком в коридоре. Но никто ему не ответил. Почтальон ушел. В дворовом садике страстно мычали голуби. Жильцы спали. Александр Иванович повертел в руках серый бланк, адрес правильной фамилии тоже. Малая касательная 16 Александру Корейко, графиня, изменившимся лицом бежит по пруду. Александр Иванович ничего не понял, но так взволновался, что сжег телеграмму на свечке. В 17:35 того же дня прибыла вторая депеша. Заседание продолжается за ПТ «Миллион поцелуев». Александр Иванович побледнел от злости и разорвал телеграмму в клочки, но в эту же ночь принесли еще 2 телеграммы молнии. Первая – грузите апельсины в бочках братья Карамазовы. И вторая – лед тронулся ТЧК, командовать парадом буду я. После этого с Александром Ивановичем произошел на службе обидный казус. Умножая в уме по просьбе Чуважевской 985 на 13, он ошибся и дал неверное произведение, чего с ним никогда в жизни не случалось. Но сейчас ему было не до арифметических упражнений. Сумасшедшие телеграммы не выходили из головы. «В бочках», — шептал он, устремив глаза на старика Кукушкина, — «да братья Карамазовы, просто свинство какое-то». Он пытался успокоить себя мыслью, что это милые шутки каких-то друзей. Но эту версию живо пришлось отбросить, друзей у него не было. Что же касается сослуживцев, то это были люди серьезные и шутили только раз в году, 1 апреля. Да и в этот день веселых забав и радостных мистификаций они оперировали только одной печальной шуткой, фабриковали на машинке фальшивый приказ об увольнении Кукушкина и клали ему на стол. И каждый раз в течение 7 лет старик хватался за сердце, что очень всех потешало. Кроме того, не такие это были богачи, чтобы тратиться на депеши. После телеграммы, в которой неизвестный гражданин уведомлял, что командовать парадом будет именно он, а не кто-либо другой, наступило успокоение. Александр Иванович не тревожили 3 дня. Он начал уже привыкать к мысли, что все случившееся нисколько его не касается, когда пришла толстая заказная бандероль. В ней содержалась книга под названием «Капиталистические акулы» с подзаголовком «Биография американских миллионеров». В другое время Корейка и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса. Первая фраза была очеркнута синим карандашом и гласила: «Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем». Александр Иванович на всякий случай решил пока что не наведываться на вокзал к заветному чемодану. Он находился в весьма тревожном расположении духа. «Самое главное, — говорил Остап, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы «Карлсбад», — это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов, люди больше пугаются непонятного. Я сам когда-то был мистиком-одиночкой и дошел до такого состояния, что меня можно было испугать простым пинским ножом. Да-да, побольше непонятно. Я убежден, что моя последняя телеграмма «Мысленно вместе» произвела на нашего контрагента потрясающее впечатление. Все это суперфосфат, удобрение, пусть поволнуется. Клиента надо приучить к мысли, что ему придется отдать деньги, его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты. Произнеся эту речь, Бендер строго посмотрел на своих подчиненных. Балаганов, Паниковский и Козлевич чинно сидели в красных плюшевых креслах с бахромой и кистями. Они стеснялись. Их смущал широкий образ жизни командора, смущали золоченые ламбрекены, ковры, сиявшие яркими химическими колерами, и гравюры явления Христа народу. Сами они вместе с антилопой остановились на постоялом дворе и приходили в гостиницу только за получением инструкций. «Паниковский, — сказал Остап, — вам было поручено встретиться сегодня с нашим подзащитным и вторично попросить у него миллион, сопровождая эту просьбу идиотским смехом. Как только он меня увидел, он перешел на противоположный тротуар», — самодовольно ответил Паниковский. «Так, все идет правильно, клиент начинает нервничать. Сейчас он переходит от тупого недоумения к беспричинному страху. Я не сомневаюсь, что он вскакивает по ночам в постели и жалобно лепечет: «Мама, мама, еще немного, самая чепуха, последний удар кисти!» И он окончательно дозреет. С плачем он полезет в буфет и вынет оттуда тарелочку с голубой каемкой. Остап подмигнул Балаганову, Балаганов подмигнул Паниковскому, Паниковский подмигнул Козлевичу, и хотя честный Козлевич ровно ничего не понял, он тоже стал мигать обоими глазами. И долго еще в номере гостиницы «Карлсбад» шло дружелюбное перемигивание, сопровождавшееся смешками, цоканьем языком и даже вскакиванием с красных плюшевых кресел. «Отставить веселье, — сказал Остап, — пока что тарелочка с деньгами в руках корейка, если только она вообще существует, эта волшебная тарелочка». Затем Бендер услал Паниковского и Козлевича на постоялый двор, предписав держать антилопу наготове. «Ну, Шура, — сказал он, оставшись в доме с Балагановым, — телеграмм больше не надо, подготовительную работу можно считать законченной. Начинается активная борьба. Сейчас мы пойдем смотреть на драгоценного теленочка при исполнении им служебных обязанностей». Держась в прозрачной тени акации, молочные братья прошли городской сад, где толстая струя фонтана оплывала, как свеча, миновали несколько зеркальных пивных баров и остановились на углу улицы Меринга. Цветочницы с красными матросскими лицами купали свой нежный товар в эмалированных мисках. Нагретый солнцем асфальт шипел под ногами. Из голубой кафельной молочной выходили граждане, вытирая на ходу измазанные кефиром губы. Толстые макаронные буквы деревянного золота, составлявшие слово «Геркулес», заманчиво светились. Солнце прыгало по сожженным стеклам вертящейся двери, а Остап и Балаганов вошли в вестибюль и смешались с толпой деловых людей.